все древние государства. Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 24-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать воскресную службу первого гласа, то есть те богослужебные тексты, которые исполняются на воскресном всенощном бдении в тех случаях, когда совершается служба первого гласа. Всенощным бдением называется торжественное богослужение, совершающееся вечером накануне воскресных дней, то есть в субботу вечером, накануне двунадесятых праздников, также некоторых других значительных церковных праздников. Это богослужение представляет собой соединение вечерней и утренней в одно последование. В нашем приходском богослужении, в современную эпоху, как правило, всегда вечернее богослужение представляет собой соединение вечерней и утренней в одно последование, но древний устав, типикон, требует, чтобы эти службы совершались по отдельности, то есть вечерняя вечером, утренняя на следующий день утром. Мы сейчас совершаем литургию утром. Если бы утренняя совершалась перед ней, она должна была бы совершаться в очень ранние часы. Тот богослужебный устав, который мы имеем, это монастырский устав, сформировавшийся в монастырях, и поэтому не всегда оказывается возможным в условиях обычного приходского храма его выполнять. Но всенощное бдение – это тот случай, как раз когда и типикон предусматривает соединение вечерней и утренней в одно последование. Под гласом понимается напев или мелодия, на которую поется богослужебный текст. В православном богослужении 8 гласов. В соответствии с этим числом в богослужебной книге, именуемой «Актоих», мы находим 8 разделов, в которых собраны богослужебные тексты, отражающие литургическую тему дня недели. Такой литургической темой дня недели, дня воскресного, является прославление воскресения Христа. Значительной частью богослужения любой утренней является исполнение канона. Богослужебный канон – это гимнографическое произведение, которое по определенной схеме написано. Он делится на ряд разделов, именуемых песнями, в единственном числе песнь. Они нумеруются как первая, третья, четвертая, пятая и далее до девятой. То есть вторая песнь пропускается, по крайней мере, в большинстве богослужебных канонов она пропускается, и каждая песня, в свою очередь, делится еще на строфы, первая из которых называется «Ирмос», а последующие называются «Тропарями». И вот в воскресной службе Актоиха мы находим 3 канона. Первый называется «Канон воскресен», то есть канон, прославляющий воскресение Христа. Второй – канон «Крестовоскресен», и третий – канон «Богородичен». Второй канон посвящен прославлению крестных страданий и воскресения Спасителя, а третий канон – прославлению Богородицы. В тех случаях, когда в воскресный день не совершается какого-то празднования церковного, к этим 3 канонам Актоиха добавляется еще один канон из минеи, из службы того святого, память которого пришлась на данный день года. Но в период пения Триоди, то есть это период Великого Поста, ну а затем период, который наступает после празднования Пасхи и охватывает праздники, дата которых от Пасхи зависит, то есть Вознесение, Пятидесятница. Вот это тоже особый период. Период Великого Поста – это период пения постной триоди. Далее, после Пасхи наступает период пения цветной триоди. Вот в это время схема данная меняется. Но, тем не менее, мы будем читать воскресную службу первого гласа в полном виде. Ближайшее воскресенье, когда такая служба будет совершаться, это 2 апреля, пятое воскресенье Великого Поста. Сейчас, в продолжение того материала, который был нами рассмотрен на предыдущем занятии, мы обращаемся к тексту воскресного канона из службы первого гласа, то есть канон «Воскресен». Песнь третью мы начали читать. Она включает в себя «Ирмос» и «Три тропаря». Второй из ее тропарей этой третьей песни воскресного канона из службы «Воскресные первого гласа» имеет такой текст: «Живот ипостасный Христе сый, истлевшемя, яко милосердый Бог, вмя оболкися, в персть смертную сошед, владыко, смертную державу разрушил еси, и мертв тридневен воскрес, в нетление мя облекал еси». Живот ипостасный Христе сый, сый – причастие от глагола «быти», то есть «будучи» или «являясь», являющийся ипостасной жизнью, будучи ипостасная жизнь, ипостасный богословский термин. Мы знаем, что лица Святой Троицы называются этим греческим словом «ипостась». Сын Божий есть вторая ипостась Троицы, а слово «живот», то есть «жизнь» в переводе на русский, является определением таким, которое сам Господь в Евангелии к себе прилагает, говоря: «Я есмь воскресение и жизнь». Текст этот представляет собой обращение ко Христу. «Христе» — форма звательного падежа. Звательный падеж — это падеж церковнославянский, который употребляется при обращении. Значит, «ты, Христос, будучи сый, будучи ипостасной жизнью». Далее читаем: «Истлевша мя, яко милосердый Бог, вмя оболкися». Ну, «истлевша» — причастие от глагола «истлети», то есть подвергнуться тлению, подвергнуться смерти. Это то, что произошло с человеком в результате грехопадения Адама. «Яко милосердый Бог, вмя оболкися». «Оболкися» — причастие от глагола «облещися», то есть «облечься». В русском языке есть глаголы, неопределенная форма которых оканчивается на «че» с мягким знаком, а в церковнославянском языке такие неопределенные формы или по-другому инфинитивы глаголов будут оканчиваться на «щи». Например, «помочь» — это неопределенная форма глагола, русская форма. По-церковнославянски «помощи» или, скажем, «влечь» по-русски, по-церковнославянски «влещи», ну и так далее. Здесь «оболкися» — это форма глагола «облещися». В нем «ся» — возвратный суффикс «ся» после окончания инфинитива «щи». «Облещися» по-русски «облечься», то есть «одеться». «Вмя оболкися», то есть «в меня одевшийся», «в меня облегшийся», «в персть смертную сошед», «в персть», то есть «в землю», буквально «в пыль», «в землю, из которой создано смертное человеческое существо», «сошед», «сойдя», «спустившись в эту землю смерти». Но если мы обратимся к греческому тексту, мы найдем там на месте церковнославянского прилагательного «смертную» существительное смерть в родительном падеже, в персть смерти или в землю смерти. Мы помним из Библии слова, сказанные Адаму: «Прах ты и в прах возвратишься», слова, сказанные после грехопадения. Здесь намек на эти слова тоже мы видим. В церковнославянской фразе здесь шероховатость определенная: «Истлевша мя, яко милосердый Бог, в мя оболкися, в персть смертную сошед, владыко, смертную державу разрушил еси». Мы не видим того глагола, при котором словосочетание в винительном падеже «истлевша мя» являлось бы прямым дополнением. Вот опять, чтобы в грамматической структуре этого фрагмента разобраться, нам надо обратиться к греческому оригиналу, и мы увидим, что там нет соответствия некоторым церковнославянским словам. Если прочитать только те слова, которым есть соответствие в греческом тексте, «истлевша мя, яко милосердый Бог, оболкися, в персть смертную сошед, владыко, смертную державу» и так далее. Значит, там мы не найдем словосочетание «вмя» в греческом оригинале. По-церковнославянски «истлевша мя, яко милосердый Бог, вмя оболкися, в персть смертную сошед, владыко, смертную державу разрушил еси». Если называть только те церковнославянские слова, которые имеют соответствие в греческом тексте, то будет текст выглядеть так: «Истлевша мя, яко милосердый Бог, оболкися, в персть смертную сошед, владыко». Значит, «истлевша мя» — это дополнение при причастии «оболкися». Структура греческой фразы такова, что после вот этого глагола, который на церковнославянский переведен словом «оболкися», точнее, после этого причастия, не требуется словосочетание с предлогом, а употребляется слово без предлога. Можно эту фразу перевести «одевшийся чем», по-русски так сказать тоже возможно, «одевшийся чем» или «надевший что». Вот, значит, «одевшийся мною истлевшим, мною подверженным тлению», «одевшийся моей человеческой природой, подверженной тлению». Вот какова мысль этого отрывка. Значит, славянские переводчики здесь в текст добавили словосочетание «вмя» при слове «оболкися», «вмя оболкися», попытавшись тем самым смысл текста прояснить. Возможно было бы перевести так: «в истлевша мя, яко милосердый Бог, оболкися, в персть смертную сошед» и так далее. То есть несколько неудачный перевод получился. И если мы обратимся к дониконовскому тексту, мы там и найдем этот более ясный вариант. Цитируем: «Во истлевша мя, яко милостив Бог, оболкся, в персть смерти сошед владыко» и так далее. Далее читаем текст этого тропаря: «Смертную державу разрушил еси». Опять же отметим, что в греческом оригинале нет соответствия слову «держава». «Смертное», просто «смертное», «ты разрушил». Или греческое слово можно перевести «растерзал», «разорвал». «Ты смерть разрушил» или «смертное» в буквальном переводе. «Смертное разрушил». По-церковнославянски «смертную державу». Добавлено существительное. В дониконовском варианте также «смерти державу разрушил еси». Ну и далее читаем текст тропаря: «И мертв тридневен воскрес в нетление мя облекал еси». Смысл церковнославянского текста: «будучи мертв и воскреснув». «Воскрес» — вот эта грамматическая форма, которая по своему значению совсем не совпадает с русской грамматической формой «воскрес». «Воскрес» в церковнославянском языке значит «воскреснув», а не то, что это слово значит в русском языке. Значит, «воскреснув в третий день, будучи мертв и воскреснув в третий день, ты меня облек в нетление». А если к греческому тексту обратимся, «и мертвых в третий день воскресив, ты облек меня нетлением». То есть славянский перевод здесь по смыслу несколько не совпадает. Итак, прочитаем этот текст еще раз по-церковно-славянски. «Живот ипостасный Христе сый, истлевшемя, яко милосердый Бог, вмя оболкися, в персть смертную сошет, владыко, смертную державу разрушил еси, и мертв тридневен воскрес, в нетление мя облекал еси». Если ориентироваться на греческий оригинал, то перевести можно так: «Христос, ты, будучи или являясь ипостасной жизнью, облекшись в меня, смертного, как милосердный Бог или как сострадательный Бог, сойдя в персть смерти, разрушил смерть, и мертвых воскресив в третий день, в нетление облек меня». Прочитаем перевод Ивана Ловягина, который ориентируется на церковнославянский текст. «Будучи ипостасною жизнью, ты, Христос, Владыка, как милосердый Бог, облекся в меня тленного, нисшед в смертную персть, разрушил державу смерти, и в третий день воскресший из мертвых облек меня в бессмертие». Вот такой перевод. Ну и прочитаем третий заключительный тропарь, третьей песни воскресного канона из службы первого гласа. Это «Богородичен» по традиции, то есть тропарь, посвященный Богородице. Текст его: «Бога заченши во чреве, Дево, Духом Пресвятым, прибыла еси неопалима, понеже тя купина законоположнику Моисею, палимую нижегому яве предвозвести, огнь нестерпимый приемшую». Здесь в этом тексте вспоминается ветхозаветный эпизод, описанный в книге «Исход», где говорится о том, как Моисею явился Бог в пламени куста, горевшего и не сгоравшего купина. Это куст в переводе на русский язык. Это один из библейских прообразов Божией Матери. «Бога, заченши во чреве Дево Духом Пресвятым, прибыла еси неопалима». Текст этот представляет собой обращение к Деве, к Богородице. «Дево» — это звательный падеж слова «дева». «Прибыла еси» — также форма второго лица, перфект, одно из прошедших времен церковнославянского глагола в форме второго лица единственного числа. «Ты прибыла», то есть «ты осталась», «дева», «ты», «зачав Бога во чреве», «духом святым», «осталась неопалима». Далее читаем в церковнославянском тексте: «Понеже тя купина законоположнику Моисею, палимую нижегому яве предвозвести». «Предвозвести» — сказуемое этого текста. Это форма аориста в третьем лице единственного числа. Аорист — одно из прошедших времен церковнославянского глагола. Здесь эта форма совпадает с повелительным наклонением, но это значит «предвозвестила», «купина предвозвестила». «Предвозвестила тебя» в церковнославянском тексте «палимую нижегому». Если мы обратимся к греческому оригиналу, то там, если точно переводить с греческого, надо переводить «палимая». Опять же, в дониконовском варианте мы находим текст более ясный. Цитата: «За не тя купина законодавцу Моисею, палима нижегома яве преже возвести, приемшую огонь непостоянный». Вот это последнее слово дониконовского варианта текста современной редакции. заменено на нестерпимый, непостоянный, то есть такой, против которого нельзя устоять. Вот все-таки это более сложное для понимания слово, конечно же. Огонь нестерпимый – это понятнее, вот то, как в современной редакции, но зато грамматический строй этого текста более ясен, более внятен в дониконовской редакции. Ну вот сравним. Дониконовская редакция «Всего тропаря», «Бога заченши во утробе, девице духом убо пресвятым, прибысть неопалима, за ней тя купина, законодавцу Моисею, палима нижегома, яве преже возвести, приемшую огонь непостоянный». А современная редакция «Бога заченши во чреве, Дево духом пресвятым, прибыла еси неопалима, понеже тя купина, законоположнику Моисею палимую нижегому яве предвозвести, огонь нестерпимый приемшую». Итак, перевод этого текста. «Дева, зачав Бога во чреве, духом святым ты осталась неопалимой, поскольку купина, палимая и несгораемая, явно предвозвестила тебя, законодателю Моисею, тебя, принявшую нестерпимый огонь». Прочитаем перевод Ивана Ловягина, который ориентируется на современную церковнославянскую редакцию. «Всесвятым духом во чреве зачавши Бога, ты, дева, осталась неопалимою, ибо тебя, воспринявшую нестерпимый огонь, горевшую несгораемо, купина ясно предизобразила законодателю Моисею». На этом мы закончим наше сегодняшнее занятие и благодарим вас за внимание. Всего доброго!